Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Крымское утро может быть свободным, если вы настроились на правильную волну. 648 АМ, 105.9 FM, онлайн на сайте Крым Реалии, онлайн на страницах Крым Реалии, Facebook и YouTube в видеоформате. Если вы хотите на нас посмотреть, присоединяйтесь к нам на этих платформах. Кроме того, вы там можете оставлять комментарии относительно того, что происходит в нашем эфире. Стараемся прочитать все, что вы нам пишете. Наиболее интересные комментарии обязательно озвучим в нашем эфире. Кроме того, у каждого нашего радиослушателя есть возможность принять участие в нашем эфире. Для этого достаточно дозвониться к нам по телефону. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на бесплатный номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Этот эфир для вас проведут Сергей Макрушин и Андрей Гивко. Андрей, доброе утро. О чем поговорим сегодня?
Доброе утро. Поговорим сегодня о том, как выживший в авиакатастрофе курсант рассказал о своем спасении, о том, что Россия не может оценить эффективность федеральной целевой программы в Крыму, это в центральной части нашей программы, и что происходит с российским оппозиционером Алексеем Навальным после отравления. Обо всем об этом сразу же после новостей.
Новость.
Курсант Вячеслав Золочевский рассказал, как ему удалось выжить в авиакатастрофе военного самолета Ан-26 вблизи Чугуева Харьковской области 25 сентября. Об этом, как сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, парень сказал ему лично в больнице.
Далее цитата. «Сегодня он, имеется в виду курсант Вячеслав Золочевский, сообщил обстоятельства, которые помогли сохранить ему жизнь. Его накрыло фюзеляжем, и огонь не добрался до него, и он пришел в себя и смог покинуть ту часть самолета, которая пылала в огне». Конец цитаты.
Вечером 25 сентября в 2 километрах от военного аэродрома возле Чугуева Харьковской области упал самолет воздушных сил ВСУ Ан-26. На борту самолета 1977 года производства было 27 человек, военные летчики и курсанты университета воздушных сил имени Кожедуба. Выжил только один курсант, сейчас он находится в больнице. Государственное бюро расследований сообщило, что предварительно проверяет 4 версии авиакатастрофы в Харьковской области.
Важные события.
Азербайджан и представители самопровозглашенного Нагорного Карабаха заявляют о жертвах среди гражданского населения в результате обстрелов 27 сентября.
В сообщении Генпрокуратуры Азербайджана говорится о гибели 5 членов одной семьи в результате артиллерийского обстрела со стороны армянских военных в Нафталанском районе. Ранее сообщалось о 19 раненых жителях азербайджанских сел. Официальная причина начала наступательных действий со стороны азербайджанских военных утром в воскресенье – обстрелы со стороны Нагорного Карабаха, который контролируют армянские силы.
Власти самопровозглашенного Нагорного Карабаха утверждают, что в результате обстрелов погибли двое мирных жителей, ранены более 30. По утверждениям армянской стороны, свыше 50 населенных пунктов, включая столицу региона Степанакерт, подверглись атакам азербайджанских беспилотников и артиллерии.
Армянская сторона также сообщила о потерях среди бойцов вооруженных формирований Нагорного Карабаха. Утверждается, что 16 человек были убиты и около 100 ранены. Она также утверждает, что Азербайджан несет большие потери.
По данным азербайджанских военных, им удалось в первые часы взять на ряд населенных пунктов и высот, а также перерезать шоссе Варденис-Мардакерт. Армянская сторона это отрицает.
По сообщению помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, рано утром 27 сентября вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня и интенсивно обстреляли позиции азербайджанской армии на передовой. Министерство обороны Азербайджана опубликовало в полдень 27 сентября заявление, в котором говорится, что подразделения азербайджанской армии ведут бои на нескольких направлениях за важные высоты, оккупированные армянскими войсками.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха начался начался в 1988 году. До заключения соглашения о прекращении огня Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и частью прилегающих регионов страны, всего до 20% международно признанной территории.
Режим прекращения огня был установлен в мае 1994 года. Минская группа ОБСЕ, созданная в 1992 году, является посредником в налаживании переговоров о мирном урегулировании конфликта. В группу входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и Соединенные Штаты Америки.
Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.
Новости.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин, который назначен Кремлем куратором по Крыму, заявил, что по итогам недели были обсуждены меры, которые помогут сократить вододефицит в Крыму. Об этом он сказал на видео, опубликованном на его странице в Инстаграм.
Далее цитата. «Сейчас выработали комплекс первоочередных мер, среднесрочных мер, долгосрочных. Что нужно сделать, чтобы вода в Крыму поступала стабильно? В этом году в Крыму необычайно засушливое лето и недостаток осадков. В естественных водохранилищах воды не хватает, поэтому нужно работать, в том числе и с подземными источниками». Конец цитаты.
С начала сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды.
В российском правительстве Крыма сообщили, что готовятся к худшему сценарию с водообеспечением полуострова. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что не исключает того, что Россия признает чрезвычайную ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.
Мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает на том, что с учетом аннексии Крымского полуострова, цитата, «Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму».
Новости.
Тысячи лондонцев участвовали в субботу в манифестации на Трафальгарской площади против новых ограничительных мер в связи с расширением эпидемии COVID-19. Многие участники шествия были без масок и высказывались против ограничения их свобод.
Лондонская полиция, однако, предупредила, что многолюдные собрания и акции в нынешних условиях угрожают здоровью каждого человека и его родственников. Полиция также заявила, что не потерпит актов насилия или враждебности к сотрудникам правоохранения органов или другим гражданам. Об этом сообщает Евроньюз.
Полиция признает, что манифестации являются исключением из правила, цитирую, «не собираться более шести в одном месте», но продолжает настаивать на строгом соблюдении безопасной дистанции между протестующими.
Британия среди европейских государств наиболее тяжело пострадала от последствий пандемии. 42 тысячи ее граждан стали жертвами коронавирусной инфекции. На половине территории Уэльса, включая столицу Кардифф, в конце этой недели вводятся ограничения на передвижение людей.
В последние дни наибольшее ускорение в распространении вируса отмечено в Европе. Это плюс 22% по сравнению с прошлой неделей. По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших во всех странах мира составило 32 миллиона 200 тысяч человек. Более 983 тысяч больных скончались.
Крымчане имеют право знать.
В Севастополе 27 сентября прошел офицерский бал. В этом году темой для бала определили сразу две даты – 75-летие со дня победы во Второй мировой войне и 180-летие со дня рождения Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба события.
Далее цитата. «Офицерский бал в Севастополе – самый масштабный офицерский бал страны. Его участниками ежегодно становятся офицерские и гражданские пары со всей России и зарубежных стран. Среди гостей – представители бизнеса, искусства и политики, официальные лица и благотворители». Конец цитаты.
В этом году, по сообщениям СМИ, на балу было около 1000 участников. В мае этого года сообщалось, что в Севастополе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции был перенесен офицерский бал, который ранее проходил в июне, в День города. По состоянию на 27 сентября в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 946 человек, выздоровели 614 человек, 26 человек умерло.
Новости.
Назначенная Кремлем руководитель крымского предприятия «Массандра» Янина Павленко в седьмой раз избрана председателем Совета Ассоциации виноградарей и виноделов «Крымское бюро винограда и вина». Об этом она сама написала на своей странице в Facebook. Также виноградари выбрали исполнительного директора, которым стал Тимофей Месеняшин.
Далее цитата. «Дорогие друзья и коллеги, сердечно благодарю за доверие, оказанное мне уже в седьмой раз. Единогласным решением членов Совета саморегулируемой организации Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма, Крымское бюро винограда и вина вновь переизбрано его председателем». Конец цитаты.
В начале 2016 года Генеральная прокуратура Украины возбудила дело против руководителя предприятия «Массандра» Янины Павленко. Причиной преследования стала открытая бутылка вина «Херес де ла Фронтера» урожая 1775 года, стоимость которой оценивается в 100 тысяч долларов. Эта коллекционная бутылка была открыта во время посещения аннексированного Крыма бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, которого пригласил президент соседней России Владимир Путин.
В апреле 2016 года Печерский суд Киева разрешил задержать назначенного Кремлем директора крымского винзавода «Массандра» Янину Павленко. В марте 2014 года в аннексированном Россией Крыму национализировали около 480 предприятий и организаций. Украина подала иски в международные суды, где требует в качестве компенсации не только деньги, но и российское зарубежное имущество.
Важные события.
В центре Минска, по оценкам корреспондентов ряда СМИ, около 100 тысяч человек накануне вышли на воскресную акцию против протеста против правления Александра Лукашенко. На этот раз протестующие назвали акцию, цитирую, «народной инаугурацией Светланы Тихановской». Это соперница Лукашенко, которую они считают победителем прошедших президентских выборов. Колонна демонстрантов, по оценкам очевидцев, растянулась на 1,5-2 километра. Несколько часов она двигалась по улицам Минска.
27 сентября был 50-й день протестов в Беларуси против Лукашенко. С утра воскресенья власти стянули в центр города тысячи военных и сотрудников милиции, спецтехнику и десятки БТР. Силовики оцепили несколько центральных площадей Минска, а также городскую резиденцию Александра Лукашенко, Дворец Независимости. Сообщается, что в середине дня люди в черной форме и без опознавательных знаков начали задерживать протестующих при подходе к стеле «Минск – город-герой», которая является основным местом сбора оппозиции. К вечеру были задержаны до 60 человек.
Акции народной инаугурации проходят и в других городах Беларуси. Телеграм-канал «Некста» сообщает, что в Жодино протестующие перекрыли несколько дорог, а в Гомеле спецназ применил против вышедших на улицы людей слезоточивый газ и резиновые пули.
У посольства Беларуси в Москве в воскресенье полиция задержала 8 активистов, которые участвовали в так называемой цепи солидарности в поддержку протестующих в Минске. Среди задержанных был левый активист, солист группы «Аркадий Коц» Кирилл Медведев. На него составили протокол о мелком хулиганстве и оштрафовали на 500 рублей.
Напомним, что в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые протесты против переизбрания Александра Лукашенко. Демонстранты считают голосование сфальсифицированным и требуют проведения честных выборов и наказания силовиков, причастных к насилию.
Страны Евросоюза и Соединенные Штаты Америки 23 сентября заявили, что отказываются признать Александра Лукашенко президентом Беларуси после его неожиданной инаугурации 23 сентября, которая вызвала усиление массовых протестов по всей стране.
Новости.
Подконтрольные Кремлю власти Ялты намерены продать муниципальную баню. Об этом изданию РИА Новости Крым сообщили местные жители после того, как на официальном сайте российской администрации города появилось постановление об условиях приватизации муниципального имущества по адресу, где сейчас и располагается муниципальная баня.
Согласно этому документу, городская власть собралась провести отчуждение нежилых помещений общей площадью 150 квадратных метров по улице Ломоносова, 15, которая за 15 миллионов рублей выкупит местная компания «Олимп». В соответствии с условиями контракта покупатель обязан будет выплатить половину стоимости в течение 30 дней с момента заключения договора купли-продажи. Оставшуюся сумму можно выплатить в рассрочку сроком на 5 лет посредством ежеквартальных выплат в равных долях.
Пока нет официального подтверждения от российских властей Ялты о том, что муниципальную баню продадут, но и напомним, что вообще ранее сообщалось, что подконтрольные Кремлю власти города планируют продать 13 объектов городской собственности. Давайте к погоде.
Новости.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков, однако, не ожидается. Температура воздуха днем до 25 градусов.
В Ялте сегодня утром переменная облачность. Во второй половине дня пасмурно без осадков. Температура воздуха днем 18-25, ночью 18-20.
В Севастополе и Керчи также переменная облачность. Пасмурно, осадков тоже не ожидается. Температура воздуха днем до 24 градусов. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы.